Все это я узнал много позже, но нарочно записываю здесь, в противовес всем нелепым слухам о его прошлом, которые я приводил раньше и в которых не было и тени правды. К тому же он мне рассказывал это в дни больших потрясений, когда я дошел до того, что мог бы поверить о нем всему или ничему. Вот я и решил воспользоваться этой короткой паузой в своем повествовании, пока Гэтсби, так сказать, переводит дух, чтобы рассеять все заблуждения, которые тут могли возникнуть. В моем непосредственном общении с ним тоже наступила в то время пауза. Недели две я его не видел. Не слышал даже его голоса по телефону. Я почти все вечера пропадал в Нью-Йорке, шатался с Джордан по городу и усиленно старался втереться в милость к ее престарелой тетке. Но как-то в воскресенье, уже под вечер, мне вздумалось пойти его проведать. Не прошло и 5 минут после моего прихода, как явилось еще 3 гостей. Одним из них был Том Бьюкенен. Я так и подскочил от удивления, хотя удивительным было разве то, что это не произошло до сих пор. Они катались верхом и заехали потому, что захотелось выпить. Том, некто по фамилии Слоун, и красивая дама в коричневой амазонке, которая уже бывала здесь прежде. «Очень рад вас видеть», — говорил Гэтсби, выйдя им навстречу. «Очень-очень рад, что вы заехали». Как будто их это интересовало. «Садитесь, пожалуйста. Сигарету или, может быть, сигару?» Он озабоченно расхаживал по комнате, нажимая кнопки звонков. «Сейчас принесут чего-нибудь выпить». Его сильно волновало, что Том здесь, у него в доме. Впрочем, он все равно не успокоился бы, если бы не угостил их. Должно быть, смутно чувствовал, что только затем они и явились. Мистер Слоун от всего отказывался. «Может быть, лимонаду?» «Нет, спасибо». «Ну, бокал шампанского?» «Нет, ровно ничего, спасибо, извините». «Хорошо покатались. Дороги здесь отличные». «Но мне кажется, автомобили... да, пожалуй». Не в силах утерпеть, Гэтсби повернулся к Тому, который ни слова не сказал, когда их знакомили словно бы впервые. «Мы как будто уже где-то встречались, мистер Бьюкенен».
«Да-да, конечно», — сказал Том с грубоватой вежливостью, хотя явно не вспомнил. «Ну как же, я отлично помню».
«Недели 2 тому назад».
«Совершенно верно». Вы тогда были вот с ним, с Ником.
«Я знаком с вашей женой», — продолжал Гэтсби уже почти агрессивно. «Неужели?» Том повернулся ко мне.
«Ты, кажется, живешь где-то близко, Ник?»
«Рядом».
«Неужели?»
Мистер Слоун сидел, надменно развалясь в кресле, и в разговоре участия не принимал. Дама тоже помалкивала, но после 2-й порции виски с содовой вдруг мило заулыбалась.
«Мы все приедем на ваш следующий журфикс», — мистер Гэтсби объявила она. «Не возражаете?»
«Ну что вы, буду чрезвычайно рад».
«Вы очень любезны», — скучным голосом сказал мистер Слоун. «Мы... нам, пожалуй, пора».
«Отчего же так скоро?» — запротестовал Гэтсби. Он уже овладел собой, и ему хотелось подольше побыть в обществе Тома. «Может быть, вы останетесь к ужину? Наверное, приедет кто-нибудь из Нью-Йорка?»
«А давайте лучше поедем ужинать на мою виллу», — оживилась дама. «Все, и вы тоже».
Последняя относилась ко мне. Мистер Слоун поднялся с кресла.
«Едем», — сказал он, обращаясь только к ней одной. «Нет, серьезно», — не унималась она. «Это будет очень мило, места всем хватит».
Гэтсби вопросительно посмотрел на меня. Ему хотелось поехать, и он не замечал, что мистер Слоун уже решил этот вопрос и решил не в его пользу.
«Я, к сожалению, вынужден отказаться», — сказал я. «Но вы поедете, мистер Гэтсби, да?» — настаивала дама.
Мистер Слоун сказал что-то, наклонясь к ее уху.
«Ничего не поздно, если мы сейчас же выйдем», — возразила она вслух.
«У меня нет лошади», — сказал Гэтсби. «В армии мне приходилось ездить верхом, а вот свои лошади я так и не завел. Но я могу поехать на машине следом за вами. Я через минуту буду готов». Мы четверо вышли на крыльцо, и Слоун с дамой сердито заспорили, отойдя в сторону.
Господи, он, кажется, всерьез собрался к ней ехать, — сказал мне Том. Не понимает, что ли, что он ей вовсе ни к чему? Но она его приглашала. У нее будут гости, все чужие для него люди. Он нахмурил брови. Интересно, где этот тип мог познакомиться с Дейзи? Черт дери, может, у меня старомодные взгляды, но мне не нравится, что женщины теперь ездят куда попало и кшаются со всякими сомнительными личностями. Я вдруг увидел, что мистер Слоун и дама сходят вниз и садятся на лошадей. «Едем», — сказал мистер Слоун Тому. «Мы и так уже слишком задержались», — и добавил, обращаясь ко мне. «Вы ему, пожалуйста, скажите, что мы не могли ждать». Том тряхнул мою руку, его спутники ограничились довольно прохладным поклоном и сразу пустили лошадей рысью. Августовская листва только что скрыла их из виду, когда на крыльцо вышел Гэтсби в шляпе и с макинтошем на руке. Как видно, Тома все же беспокоило, что Дейзи ездит куда попала одна. В следующую субботу он появился у Гэтсби вместе с нею. Быть может, его присутствие внесло в атмосферу вечера что-то гнетущее. Мне, во всяком случае, этот вечер запомнился именно таким, не похожим на все другие вечера у Гэтсби. И люди были те же, или, по крайней мере, такие же, и шампанского столько же, и та же разноцветная, разноголосая суетня вокруг. Но что-то во всем этом чувствовалось неприятное, враждебное, чего я никогда не замечал раньше. А может быть, просто я успел привыкнуть к Уэст-Эгу, научился принимать его как некий самостоятельный мир со своим мерилом вещей, со своими героями. Мир совершенно полноценный, поскольку он себя неполноценным не сознавал. А теперь я вдруг взглянул на него заново, глазами Дейзи. Всегда очень тягостно новыми глазами увидеть то, с чем успел так или иначе сжиться. Том и Дейзи приехали, когда уже смеркалось. Мы все вместе бродили в пестрой толпе гостей, и Дейзи время от времени издавала горлом какие-то переливчатые воркующие звуки. «Я просто сама не своя. Да чего мне все это нравится?» — нашептывала она. «Ник, если тебе среди вечера захочется меня поцеловать, ты только намекни, и я это с превеликим удовольствием устрою. Просто назови меня по имени или предъяви зеленую карточку. Я отдаю зеленые карточки тем, кому...» «Смотрите по сторонам», — посоветовал Гэтсби. «Я смотрю, я просто в восторге от...» «Вероятно, вы многих узнаете. Это люди, пользующиеся известностью». Нагловатый взгляд Тома блуждал по толпе. «А я как раз подумал, что не вижу здесь ни одного знакомого лица», — сказал он. «Мы, знаете ли, мало где бываем». «Не может быть, чтобы вам была незнакома эта дама. Та, на кого указывал Гэтсби, красавица, больше похожая на орхидею, чем на женщину, восседала величественно под старой сливой». Том и Дейзи остановились, поддавшись странному чувству неправдоподобности, которое всегда испытываешь, когда в живом человеке узнаешь бесплотную кинозвезду.
«Как она хороша!» —
сказала Дейзи. Мужчина, который к ней наклонился, — ее режиссер. Он водил их от одной группы к другой, церемонно представляя: «Миссис Бьюкенен и мистер Бьюкенен». После минутного колебания он добавил: «Чемпион поло». «С чего вы взяли?» — запротестовал Том. «Никогда не был». Но Гэтсби, видно, понравилось, как это звучит, и Том так и остался на весь вечер чемпионом поло.
«Ни разу в жизни не видела столько знаменитостей сразу», — воскликнула Дейзи. «Мне очень понравился этот, как его, у которого еще такой сизый нос».
Гэтсби назвал фамилию, добавив, что это директор небольшого киноконцерна. «Все равно он мне понравился». «Я бы предпочел не быть чемпионом поло», — скромно сказал Том. «Я бы лучше любовался этими знаменитостями, так сказать, оставаясь в тени». Дейзи пошла танцевать с Гэтсби. Помню, меня удивило изящество его плавного, чуть старомодного фокстрота. Он никогда раньше при мне не танцевал. Потом они потихоньку перебрались на мой участок,
и с полчаса сидели вдвоем на ступеньках крыльца, а я в это время по просьбе Дези сторожил в саду. А то вдруг пожар или потоп, — сказала она в пояснении, — или еще какая-нибудь божья кара. Том вынырнул из тени, когда мы втроем садились ужинать. — Не возражайте, если я поужинаю вон за тем столом, — сказал он. — Там один тип рассказывает очень смешные анекдоты.
— Пожалуйста, милый, — весело ответила Дези. — И вот тебе мой золотой карандашик. Вдруг понадобится записать чей-нибудь адрес.
Минуту спустя она посмотрела туда, где он сел, и сказала мне: — Ну что ж, вульгарная, но хорошенькая. И я понял, что если не считать того получаса у меня на крыльце, не таким уж радостным был для нее этот вечер. Мы сидели за столом, где подобралась особенно пьяная компания. Это вышло по моей вине. Гэтсби как раз позвали к телефону, и я подсел к людям, с которыми мне было очень весело на позапрошлой неделе. Но то, что тогда казалось забавным, сейчас словно отравляло воздух. «Ну, как вы себя чувствуете, мисс Бедекер?» Поименованная девица безуспешно пыталась вздремнуть у меня на плече. Услышав вопрос, она выпрямилась и раскрыла глаза. «Чего?» За нее вступилась рыхлая толстуха, только что настойчиво зазывавшая Дези на партию гольфа в местный клуб. «Ей уже лучше. Она всегда, как выпьет 5-6 коктейлей, так сейчас же начинает громко выть. Сколько раз я ей втолковывала, что ей на спиртное и смотреть нельзя?»
«А я и не смотрю», — вяло оправдывалась обвиняемая.
«Мы услышали вой, и я сразу сказала доку Сивиту: ну, док, тут требуется ваша помощь». «Она вам, наверное, признательна за заботу», — вмешалась третья дама, не слишком ласково. «Но только вы ей все платье измочили, когда окунали ее головой в воду».
«Терпеть не могу, когда меня окунают головой в воду», — пробурчала мисс Бедекер. «В Нью-Джерси меня раз чуть не утопили».
«Тем более, значит, не надо вам пить», — подал реплику доктор Сивит. «А вы за собой смотрите», — завопила мисс Бедекер с внезапной яростью. «У вас вон руки трясутся. Ни за что бы не согласилась лечь к вам на операцию».
И дальше все в том же роде. Помню, уже под конец вечера мы с Дези стояли и смотрели издали на кинорежиссера и его звезду. Они все сидели под старой сливой, и лица их были уже почти рядом, разделенные только узеньким просветом, в котором голубела луна. Мне пришло в голову, что он целый вечер клонился и клонился к ней, понемногу сокращая этот просвет. Только я это подумал, как просвета не стало, и его губы прижались к ее щеке.
«Она мне нравится», — сказала Дези. «Она очень хороша». Но все остальное ее шокировало. И тут нельзя было спорить, потому что это была не поза, а искреннее чувство. Ее пугал Уэст-Эгг, это ни на что не похожее детище, оплодотворенное Бродвеем Лонг-Айлендской рыбачьей деревушки. Пугала его первобытная сила, бурлившая под покровом обветшалых эвфемизмов, и тот чересчур навязчивый рок, что гнал его обитателей кратчайшим путем из небытия в небытие. Ей чудилось что-то грозное в самой его простоте, которую она не в силах была понять.